Обычно мы в эфире продолжаем ту тему, которую обсуждали непосредственно перед эфиром. Толя, твое предэфирное рассуждение я, наверное, продолжать не буду, хорошо?
Мое предэфирное?
Да.
Оставим его на другую программу.
Да, да, это для подкастов, не подкастов, а для трансляции оставим. У нас бывает и такая история. Там порой и это слышно.
Анатолий Чепенко сегодня с нами, и вот этот голос, это Ольга Монако, студент, которая, вот она у нас неоднократно уже была в эфирах, сегодня есть совершенно конкретный случай ее пригласить, но и наша первая столица, вторая столица, исторически первая, конечно, Санкт-Петербург, привет.
Главная столица.
Потерялись во времени, ребята.
Влад Юртов, слушай, я никогда не слышал твой такой голос с легким эхо, вот такой, говорит Санкт-Петербург.
Говорит и показывает. Культурная столица.
Вот. А Москва это какая столица?
Москва это административный центр просто и все.
Торговый порт.
Алексей Власихин, как ты нас всех терпишь?
Да вообще я, да, прямо благодарен за то, что вы есть в моей жизни. Упражнение в терпении.
К смирению.
Да, а это... Олег, тебе-то представили, нет?
Да я думаю, что я тут и так только треплюсь.
А передача, между прочим, началась с Олега Шевкуна. И продолжается, кстати, тоже с его участием.
А о чем таком-то, Анатолий, неприличном говорил, что нельзя в эфире это повторять?
А нет, мы просто что-то про эфир говорили.
Про неприличный эфир на радио ТЭЛ.
Разве неприличный?
На самом деле бывают очень сложные вопросы, действительно сложные, которых мы пытаемся не задавать, которых мы пытаемся обойти. И вот особенно здесь, на радио ТЭЛ, иногда возникает такое искушение, Алексей нам все-таки вот дает такого священного пинка с этим бороться, но вот возникает ощущение, вот такое искушение устроить между собойчик. Ах, какие мы все христиане! Ах, как мы друг друга любим! Даже когда мы ругаемся, это на самом деле все нереальное, а реальное это мы друг друга любим. А потом приходит Алексей Власихин и говорит:
так, а разве это не так? Это странные же вы христиане, раз это не так.
Это многозначительно очень. А на этой неделе вышло немало интересных передач, и новые передачи были, новые серии программ. Среди прочего, вышло и интервью, которое у нас, собственно говоря, записано было довольно давно. Оль, мы с тобой, собственно, ездили на запись этого интервью. Это интервью с богословом Йоганнесом Раймером. И я думаю, что наши коллеги в Санкт-Петербурге его, ну, по крайней мере, частично слушали.
Иван Иванович.
Иван, да.
Как он забавно, как бы хоп, так меняет.
Не, а он...
Ощущение личности, когда называете вот как вы и собственно,
а
как
в чем,
вы.
А в чем дело, Анатолий? Что вот лучше, Йоганнес Раймер или Иван Иванович Раймер?
Ну, это совершенно не,
давайте,
два разных человека,
начнем.
Как будто бы.
Давайте начнем по-другому.
По ощущению.
А вообще, Анатолий слышал эту передачу сам или нет?
Сори, нет.
Нет.
Я просто вот сейчас вот беру два названия, и мне вот забавно, как будто это совершенно...
Так, на самом деле, эта тема была в передаче, потому что он говорил,
да,
почему...
Да-да-да, Иоганн по этому поводу говорил.
Да, и вот это вот наше такое ощущение, вот если оно западное, это круто, если это нашинское, то ну наше.
Вот у меня такого не было, просто Иван Иванович так забавно звучит по-нашему, а тут совершенно другой человек, не связанный с этим Иоганном.
Да, и на самом деле он поднимал немало вопросов, которые поднимались и в других программах здесь на Радио ТЭОС. Уж в передачах Влада Юртова, я думаю, все эти вопросы, вопросы отношений между церковью и обществом, вопросы отношений между церковью и современностью, христианством и современностью, все это, насколько я понимаю, и обсуждалось, и переобсуждалось, Влад.
Я надеюсь, что и будет обсуждаться еще в дальнейшем. Если, конечно, меня за мое самоволие Алексей Анатольевич не покажет мне на дверь своим могущественным пальцем.
Даже если да, покажет, мы этого не увидим по радио. А нет, увидим, теперь увидим. Ведь трансляция кругом есть. Представляете, Алексей Анатольевич увольняет ведущего в прямом эфире. То есть он молчит. И такой могущественный палец на экране, показывающий на дверь.
Что-что, а рейтинги подрастут чуть-чуть.
Возможно, мы что-нибудь подобное устроим ради поднятия этих рейтингов.
Вот, сегодня говорим как раз о церкви, говорим об отношениях между церковью и обществом, говорим о том, что, собственно говоря, насколько мы готовы, насколько вы, наши слушатели, готовы идти к верующим людям, общаться с верующими людьми, общаться со служителями прежде всего. И вот вопрос, который мы поставили ВКонтакте, там целая голосовалка у нас на эту тему запущена. Голосование это идет очень активно, между прочим, гораздо активнее, чем многие наши голосования. Влад его даже у себя перепостил на странице, я видел. Вопрос был такой: если у вас возникают серьезные проблемы, пойдете ли вы за советом и помощью в церковь или к христианским служителям? Если да, то почему? И если нет, то тоже почему? Давайте контакты быстренько напомним, чтобы люди, те, кто вдруг, а вдруг еще не знают.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, а также у нас есть Viber и WhatsApp 8 977 850 09 96. Вы можете не только писать, но также и звонить нам в WhatsApp.
На студии Плюс, по-моему, еще никто не звонил ни разу по WhatsApp. Или я забыл, что...
Не исправляйте, скоренько это все будет.
Да, вот пойдете к христианским служителям или нет? Оль, если у тебя возникают серьезные проблемы, пойдешь к пастору, к батюшке, пойдешь
в
церковь?
А я даже вопроще проголосовала. Нет. Вот. Ты... Вообще не пойду, потому что не вижу в этом смысла. Кажется, там такой вариант ответа был, да?
Ну, подожди, пастор, да, был такой. Но пасторов, батюшек специально учат, обучают помогать людям, выслушивать.
Социалитет у них такой.
Ну, это, я не знаю, по-моему, равноценно, как пойти к психологу, что ли.
К психологу тоже не пойдешь?
Нет, ну зачем? Мне же нужны практически... Почему в себе? Есть же окружающие близкие люди. С ними как-то поделился, проблему решил, ну...
Так они не разбираются. Ну, я не знаю, у парня возникла проблема.
В чем они не разбираются?
С парнем возникла проблема, они тебе скажут, расходись. Вот, а может быть...
Алексей Анатольевич мне как раз советовал к психиатру попасть перед эфиром.
Психотерапевт.
Да-да-да.
Это еще раньше, да, то есть поэтому вначале идешь к психотерапевту.
Нет, сначала к батюшке, потом к психотерапевту, а потом уже...
А когда совсем все уже как бы пиши пропало, то...
А слушай, а когда вот у тебя, скажем, зубы болят, ты тоже к родственникам?
А при чем тут это? Ну, зубы я сама себе не вылечу.
Не вылечишь, и родственники не вылечат. Да почему?
Ну, то смотри, они... какие зубы, какие родственники, конечно. Но...
Да какие бы зубы не были, какие бы родственники, все равно.
Ну, понятно, то есть это потому что, ну, это ты понимаешь, что это проблема, которая требует профессионального решения.
Да.
То есть ты считаешь, что вопросы твоей внутренней жизни профессионального решения не требуют?
Ну, если я все еще как-то живу, значит... Оно как-то работает ты, без этого?
Подожди, ты да, как-то живешь, оно как-то работает?
Люди раньше и без зубных врачей жили, люди жили раньше без...
Кстати, зубов. Без зубов
вообще
тоже,
без
да.
зубов жили, да. И сейчас иногда живут. То есть это разве действительно ответ?
Вот и без батюшек люди раньше тоже жили, и сейчас
живут.
Вот
без батюшек не жили.
Не жили никогда. Насколько известно, цивилизация не жили, да.
Хотя 70 лет как-то жили, между прочим.
Ну как, ну были...
Нет, на самом деле и тогда были подпольные батюшки всегда, мы же знаем об этом.
Ну и там были батюшки в виде комиссаров там или руководителей коммунистической партии.
Ячеек партии.
Они просто могут быть, скажем, условно говоря, батюшки просто разного качества и разных убеждений, но без этого не обходилось никогда.
Коллеги, у нас в школе был учитель истории. Он был секретарем парторганизации школы. Вот его кличка была «Батюшка». Вот он входил такой большой, такой солидный, и говорил: «Свиньи, историю не учите». И, кстати, его при этом все очень любили.
Что-то кошерное есть в этой истории.
Вот так. То есть Ольга проголосовала, и она, по-моему, там не одинока, кто так проголосовал, и другие тоже. Если вы еще не проголосовали, мы подведем результат, подведем итоги позже. Заходите на страницу Радио Теос ВКонтакте, там это голосование есть. Но также и пишите нам вот всеми доступными вам способами. Пишите или звоните, пойдете за помощью, если да, то...
А знаете, мне такая штука такая есть интересная, что даже когда ты представляешь, что, допустим, да, вот есть какой-то вопрос, и, наверное, с этим вопросом нужно идти к священнику, батюшке там или какой там определенный духовный сан, вот, но ты такой внутри крепыш и понимаешь, что никому я не пойду. Я сам внутри все решаю, перекусываю, перемалываю внутри, и, может быть, даже в ущерб себе, как бы, и не совсем все это понимаешь, что в ущерб себе, но, как бы, ну, улица учила меня по-другому решать вопросы и уж точно не жаловаться кому-то. А для кого-то это может быть действительно жалоба, ну, когда ты делишься с проблемой. Это же, ну, как смешно и комично порой смотрелось, когда, я не знаю, есть «Клан Сопрано», сериал такой, когда лидер группировки идет к психологу и с ним, как бы, консультируется. А в жизни он такой грозный, всем, как бы, этот, всем батька. Это смотрелось комично, на самом деле.
Мне один знакомый говорил так. Я, говорит, никогда не пойду к батюшке, потому что если я расскажу ему, что у меня внутри, я этого батюшку испугаю до смерти. Вот. Я думаю, конечно, он недооценивал батюшек, потому что батюшкам, пасторам, священникам, служителям такого приходится выслушивать. И такое знают, что, наверное, не испугает. Но всегда кажется, что мои проблемы как-то сложнее, страшнее других.
А может, у кого-то фобия прям... А сейчас он скажет: фобия, ничего батюшка? Себе! Да ты такой плохой! Как бы такой истории я еще не слышал.
Но а вот что делать, человек?
Это вряд ли.
Да, что делать человеку, если вот он сам пастор, например, церкви, да, а его жена психолог.
Куда ему идти?
И у него проблемы, да. Вроде он сам пастор церкви, батюшка, жена его психолог, и у него какая-то проблема внутренняя есть. Что ему делать?
Звонить на радио ТЭС.
А если
он при этом еще и работает на радио ТЭС?
Тут как бы стрелы как бы мимо прошли Олега.
Да, друзья, пишите, звоните, что скажете. Ну и, в принципе, насколько вы готовы, насколько вам легко или нелегко, когда вам задают трудные вопросы. Я думаю, что несколько позже послушаем фрагменты из интервью. Довольно большой кусок я нарезал оттуда. Вот. А пока несколько слов о передачах, которые мы запускаем или уже запустили на этой неделе, кроме нового сайта, который работает, который доделывается, и новые передачи, новые эфиры. Я уже думаю, пора открывать студенческую редакцию на Радио Теос, потому что на этой неделе открылся, начался эфир «На пороге церкви». Группа ВКонтакте есть, группа называется «На пороге церкви». Оль, там ведь твои однокурсники это дело ведут. Честно признайся, слушала или еще не успела?
Нет, еще не успела. По моим меркам слишком рано просто эфир.
В 12 часов? Когда у вас пары начинаются?
В 4. Все же, ну, ритм такой.
Как они учатся, Алексей?
Да, да, во времена нравы. Вот мы-то помним, мы там, эй, там, с 6 утра иду.
Я читал в своем детстве вообще проклятие учиться во вторую смену, если честно. Это было что-то ужасное.
Мы тоже решили, что это проклятие, но выбора у нас не было.
К психологу или пастору не пойдете за помощью?
Мне кажется, не поможет.
Ректору жаловаться.
Да. Вот.
Можно пойти к Олегу Шевкуну, наверное.
А что Олег Шевкун сделает?
Так мы уже пришли.
Ну, вы просто воспринимаете его, наверное, как коллегу, но не как пастора или как психолога, нет?
Кстати, слушайте, а ведь действительно вопрос...
А Оль... стоит, может быть, да, Олег?
Нет. Вот серьезно, у нас сейчас много студентов, я не собирался задать этот вопрос, но все-таки задам. Как думаешь, я понимаю, что ты за всю Одессу не скажешь, Оль, что приводит вас сюда на Радио Теос в таких больших количествах?
Здесь возможности дают все-таки реализовать себя, даже если... Мы не ходим к батюшке при этом и не планируем.
Теос вне зависимости от
убеждений.
Вот, вне зависимости от убеждений. Кстати, нам-то иногда бывает, мы думаем, сейчас как выскажет человек что-нибудь такое у микрофона, как выскажет. Нет, совсем уж такого не высказывайте на самом деле. Хотя, может быть, и должны бы. Алексей мне иногда говорит, что что-то студенты у вас какие-то вот беззубые, молчаливые. Так что давайте зубы отращивать.
Опять про зубы.
Вот, значит, эта передача у нас запустилась. Есть и другие проекты, которые мы готовим.
Давайте я тоже анонсирую, раз Давай. Такая как бы пошла история. У нас была передача короткая, до сих пор она выходит, «Чешский кот». Вот. Но не так давно, может быть, она начала выпускаться еще в визуальном оформлении. У нее обзавелась она своей группой в Фейсбуке и ВКонтакте. Так что заходите, смотрите, слушайте «Чеширский кот». Теперь не только слушать, а еще и смотреть.
А кот там анимированный?
Кота там по факту нет. Там есть тематические картинки разные, эквалайзеры.
Ну, Чеширский, он же когда у него только улыбка остается, да?
Ну, больше ничего не
остается. Кстати, про улыбку, Анатолий. Мы сегодня очень с Алексеем Анатольевичем рассуждали на эту тему тоже перед эфиром про улыбку и про Алексея Анатольевича.
Да,
было здорово. Было здорово и пугающе.
Алексей, я могу рассказать эту историю?
Да, конечно.
Он еще советуется.
Просто было задание, ну, как бы мне, что нужно ведущих улыбающихся. Вот такое ТЗ получил я как фотограф на Радио Теос. Я понял, отлично. Пофоткал кого мог, но до Питера физически дотянуться не могу. И вот, и вспомнил, что как-то раз Алексей был у нас здесь, я его сфотографировал. Сфотографировал на какое-то удостоверение, еще что-то. И он такой серьезный. Я думаю, дай-ка быть серьезный дядька такой. И вот, и куда-то закинул все остальные фотографии вот с этой сессии, где он улыбался. А он говорит, слушай, а улыбающаяся нужна. Я говорю, сейчас, погоди. Он говорит, а можно как-то в фотошопе сделать? Я говорю, сейчас, секундочку. Взял ликвифай, растянул уголки губ.
Чтобы было понятно, я вообще-то пошутил.
Да.
Серьезно? Ты очень серьезно пошутил.
Я с утра просто за чистую монету, и вот как-то не проснулся я еще, растянул улыбку и отправил ему. Еще и склеил две фотографии до-после. Вот в процессе как-то у меня уже начали рождаться мысли, что это очень комично выглядит, вся моя работа сейчас. Но, тем не менее, мне кажется, он там тоже повеселился, когда получил результат.
Мы, да, порадовались тут и попугались.
Слушай, подождите, но вы эту фотографию вложите туда, вот, в исполнение этого тех заданий?
Обязательно.
Нет, ну, и... она, знаешь, это вот тот случай, когда улыбка вызывает,
холодок
от нее, да, да, так это мурашки по спине бегут, вот.
Так самое интересное, когда ты вот растягиваешь уголки губ и натягиваешь улыбку на серьезное хмурое лицо, глаза при этом, которые до этого были хмурые, начинают казаться очень даже как бы это.
Серьезно?
Ну, улыбающимся.
Друзья, фотку Алексея нужно разместить на фоне нашего баннера, который в питерской студии, вдохновляющее практическое христианство. И эта фотография вот эта вот.
До-после, да, до-после.
А говорят, христиане такие суперсерьезные люди. Мы сейчас даже не будем делать джингл, не будем делать отбивку, потому что она здесь совершенно не к месту. Оль, мы с тобой...
Вот, тудум-тудум.
Тудум-тудум.
Все.
Да, вот, мы с тобой поехали, когда записывать доктора богословия. Я тебе сказал, что вот будем брать интервью у доктора богословия Йоганнеса Раймера. Я понимаю, что историков ты видела, журналистов ты видела, филологов ты видела, даже стоматологов ты видела.
Наверное... Слово о стоматологе.
Наверное, ни одного богослова, доктора богословия, тем более с международным именем, про который там в Википедии, в русской, в английской, в немецкой есть, наверное, ни одного такого специалиста ты в жизни раньше не встречала. Если бы тебя спросили, вот как выглядит профессиональный, опытный доктор богословия, это было бы как?
Ну, слушайте, мы даже когда туда ехали, я представляла себе... Простите меня все сразу, что он будет какой-нибудь, вот как батюшка в рясе, ну вот прям одетый весь, разодетый, все как чинно, благородно.
А это было не чинно.
И девочка вот эта белая, да?
Да-да-да. А на самом деле обычный человек, интересный, разносторонний. Вот.
Ожидал Иоганнеса, оказался Иван Иванович, да?
Да-да-да.
А что же ряса-то всех так сразу напрягает, а, коллеги? Или я не услышал правильно, не напрягает просто вот. Ну, ряса и ряса, ну, одежда такая.
Это просто ассоциация, наверное, какая-то. Мы же люди, не очень разбирающиеся, не думаем о том, что это все доктор богословия, батюшка, пастор, они все как-то выглядят по-разному. Оно как бы все в одной вот степи. И все, и там где-то еще ряса есть, значит, они все в рясах.
Ой, кстати, меня как-то спрашивали еще где-то год назад, когда у нас не было видеотрансляции, один знакомый, который знал, что я работаю на Теосе, он говорит: слушайте, а к вам батюшки прямо в рясах приходят?
Я, кстати, расскажу историю.
Про рясу?
Я же фотографирую, а у них есть такое, ну, у православных батюшек, такой как бы есть внутренний пункт, что они должны быть при параде, ну, в правильной форме, то бишь на работе, в правильном как бы одеянии.
То есть, когда они публично представляют
церковь, свою точку зрения церкви, еще что-то.
Да.
И порой они сидят, что-то вещают, еще что-то. И порой бывало так, что у нас еще там то барахлило, то не было трансляции. И вот, и они себе сидят так расслабленно, говорят. И тут захожу я: здравствуйте, здравствуйте. Можно я сфотографирую? Они, секундочку, убегают, переодеваются и приходят обратно. Или когда ты где-то там в кулуарах дальше уже в студии ловишь, типа говоришь: сейчас фотка. Они: хорошо, сейчас я вот...
И вот да, ну что да. Общего между батюшкой, батюшками и девушками? Они прихорашиваются перед
переодеваются перед ответственным моментом, да.
Вдохновляющее практическое христианство.
Да, и вот в беседе Йоганнес Раймер сказал много того, что, ну, мне показалось очень важным, иногда спорным. Я бы хотел сейчас, чтобы мы послушали небольшой, ну как, нет, не небольшой, 4,5 минуты фрагмент из этого интервью. Это склейка разных фрагментов. И, коллеги, у меня к вам просьба. Вот если какие-то мысли покажутся вам наиболее яркими, наиболее интересными, я обращаюсь сейчас и к нашим соведущим, и к слушателям. Пишите, звоните, участвуйте, что вы по этому поводу думаете. Ну и заодно, Влад, ты ведь делаешь передачи, в которых обсуждаются схожие темы. Кого из участников программ, которые ты провел, ты бы порекомендовал послушать? Ну, вот есть 4 минуты. Естественно, не нужно там искать в архиве, какой там день, какое число. Просто, а вот у нас был спикер или там выступающий, да, который вот эту тему затронул.
Можно я коротко скажу? Судя Давай. По обложкам, которые я делаю для Влада, вот последний меня очень, ну, вдохновило.
А там, последний где... это было что?
Последние две или какие?
Ну, наверное, самое последнее, там, где... Рэпер-пастор, что-то такое.
Mm-hmm. Это правда, он был и рэпером, и почему есть и был рэпером и пастором, да?
Слушайте, то ретер пастор, то там была православная с какими синими волосами у Насти.
А, это у Насти, да.
Мы собираем самых интересных православных деятелей на радио ТВС.
Давайте послушаем этот фрагмент, друзья. Звоните, пишите, как у нас сегодня очень тихо, странно. То ли Александр Анисимов вас напугал в предисловии передачи. Ну, вряд ли. А, послушаем, потом продолжим беседу.
Церковь выдает ритуализм, но не выдает переживания за пределами ритуала. И когда мне верить просто во что-то, а это что-то во мне ничего не производит, тогда люди от этого устали. Нерадикальных подходов в жизни, они просто неинтересны. И вот я смотрю на молодежь, на современную. Мне, например, кажется, что на территории Европы молодежь все больше и больше радикально подходит к вопросам собственных понятий и жизни. Они не согласны с тем, что им положили мы, родители, я уже дед, положили им в жизнь. Они готовы пойти другим путем. Они задают вопросы, которые мы не задавали. И нам, старикам, не очень удобны эти вопросы, но я считаю, что на эти вопросы нужно ответить. Радикал задает вопросы. А нет в истории человечества более важной категории, чем вопрос. Консерваторы любят ответы. В результате у них не ответ, а догмат. И вот они строят свою жизнь на ответах прошлого. Вот. Радикал задает новые вопросы, и поэтому как ученый, и как пастырь церкви, и как человек, который занимается развитием общества, я во всех людях, задающих вопросы, заинтересован. Они иногда, у них ответы, собственные ответы, очень радикально неправильные. Но это не значит, что мне надо уходить от подобного рода диалога, как раз наоборот. Нас западный протестантизм обманывает, говоря нам то, что вот вам новое, вот вам действительное богословие. А этого богословия зачастую нет. А есть такое всеобщее, западное, капиталистическое, зачастую очень поверхностное духовность. Протестант обычно знает, кто такой Хадзен-Тейлор.
Конечно.
А вот объясните мне, где протестант, который знает, кто такой Стефан Пермский? Я считаю, что традиция, если это традиция богословская, если это традиция убеждений, если это традиция обоснованного какого-то уклада жизни, это одна история. Но когда традиция внешняя берет власть, то в конечном счете мы не содержание выдаем, мы упаковку начинаем продавать. Я еще не видел ни одного человека в этом мире, который был бы очень благодарным, попав в ГУМ и купив, ну, самые современные духи, упаковка самого современного, а потом он, оказывается, купил Красную Москву. Те, которые пытаются учить церковь, должны изучать греческий язык, потому что переводы, с которыми мы работаем, они все относительны. Наш синодальный перевод во многих местах просто-напросто ошибочно переведен, потому что переводился с минускула 9 столетия. Если возвращаться к источнику, то, пожалуйста, к источнику. И в моих глазах современные, особенно молодые люди, которые радикально смотрят на Библию и ищут действительно воли Божией, а не традиции, они зачастую намного ближе к тексту, чем те, которые всегда убеждают всех, что они библейского положения. Люди идентифицировали церковь, как они ее видят, и Библию. Сначала выкинули церковь, потом выкидывают Библию. Мы идем другим путем. Мы людей приводим к Богу, а потом с ними формируем церковь, и церковь нового склада. И это большое благословение. Поэтому сегодня у меня намного больше молодых верующих, чем пожилых. Пожилое поколение теряет Бога. По второму Иоанна, толерантное представление библейского плана – это соотношение любви и истины. Когда мы говорим истину с любовью и любим истину, тогда у нас появляется исходная позиция библейской толерантности, открытости. Тогда у нас есть возможность преобразить общество. А когда мы работаем только истинным положением, мы превращаем истину в догмат. И превратив истину в догмат, превращаем истину в букву. А Библия сама говорит, что буква мертвит. Буква жизни не дает. Поэтому надо искать любовь и истину. Дети не уходят от Бога. Дети бегут от нас. Дети нас покидают. Они покидают верующих родителей, потому что вера родителей, она неестественна. Она не убеждает никого. И когда я верю в букву, эта буква мертвит не только мою собственную веру, она мертвит и моих, веру моих детей. Поэтому первый шаг – это восстановить веру родителей.
Вот несколько фрагментов. Коллеги, было что-то такое, что вас задело, затронуло?
Меня задело, что вы один момент не включили, интересно, в эту нарезку.
Я даже думаю, что знаю, какой.
Какой же?
Про четыре духовных закона.
Нет. Хотя это тоже про апостола женского пола.
Расскажи, потому что я его включил, а потом я решил, да ладно, нарезка слишком длинная получается. Что убрать? Уберем именно это.
Ну нет, надо было как раз-таки вот так наоборот. Вот. Потому что это такой момент спорный как раз-таки для баптистов, для многих евангельских христиан, ну не для всех, конечно, но для многих, да, женщина-служитель. Как это женщина и при этом апостол? И, да, по-моему, этот момент, который был бы очень интересно пообсуждать в прямом эфире.
Ну так давай, наши слушатели смогут потом зайти в архив на сайте theos.fm, там теперь не архив, да, там идет передачи, там находится, собственно, передача радиогостиной, вперед. Была Юния, или это был Юниас, это был, или это был Юний, или вообще как? Ты-то сам как?
У нас есть, нет, я-то уверен, что это была как раз-таки Юния, но у нас есть Алексей Анатольевич Власий, который прямо напротив меня сидит, он более авторитетен, и он может свою точку зрения сказать по этому поводу.
У нас двое ведущих в Санкт-Петербурге и две разные точки зрения.
Не знаю, сейчас послушаем.
Да, мне, честно говоря, не особо это интересно. В том смысле, что нет, я уверен, что там речь идет о женщине, да, то есть мне кажется, что любое другое выглядит и искусственностью, и натяжкой. Вопрос-то не в этом. Мне вот интересно, кстати, вот для Ольги, она же, я правильно понимаю, ты участвовала непосредственно в этом интервью?
Да.
Вот тебе вообще как это? То есть тебе показалось что-то знакомым, интересным? Или это был для тебя какой-то совершенно новый, неожиданный мир, который ты не очень понимала?
Мне было интересно слушать, несмотря на то, что понимала я, ну, очень мало. Ну, там слова какие-то знакомые, может быть, истории. Но, тем не менее, несмотря что вот я ничего не знала, оно вот все было так, все вместе, понятно, что к чему. И правда было очень интересно.
А было что-то такое, что ты потом унесла с собой после этого интервью и размышляла над этим после этого уже?
Да, наверное, все-таки нет. Я после этого интервью я не решила пойти к батюшке и не поменяла своего мнения, но для общего развития было все-таки забавно. К зубному тоже пока не надо.
Не, да, в плане вызова какого-то для тебя эти слова прозвучали? Или вообще просто, ну, как бы удовлетворило твое любопытство в некоторых вещах?
Нет, здесь не было, точнее, там не было никакого вызова, потому что Иван Иванович, наверное, так,
да,
проще,
он
понятнее.
Просил, на Википедии все-таки Иоаннес.
Он говорил, не было этого в интервью, да, рассказывал как раз про современную молодежь. И про то, что вот у него тоже там дочь, которая в рваных джинсах
которая
ходит.
Которая на тебя похожа.
Да,
он сказал, моя дочка похожа вот на Ольгу.
А я в тот момент сидела как раз в этих рваных джинсах.
С татуировками на руках.
Ну, в общем, как типичный представитель, наверное, поколения современного. И он настолько все это мягко сказал, что вот в тот момент я успокоилась, что никто мне сейчас вызовы бросать не будет. Все так понятненько. Расскажет мне, что к чему. Я послушаю, все будет хорошо.
Значит, коллеги, я признаюсь сейчас в страшном грехе. Грехе недоверия, наверное. Вот. А когда мы собирались ехать на интервью, я понимал, что один с этой работы я не справлюсь. Там сложное помещение, там все-таки надо было отслушивать звук. Вот. И мне нужно было кого-то с собой взять. Понятно, что звукорежиссеры на радио Теос на вес золота, то есть из студии звукорежиссера брать нельзя. Это нереально в принципе. Я понимаю, что у нас есть этот замечательный, неиссякаемый ресурс студентов. Вот. И решил пригласить Ольгу на эту запись. А потом я вдруг понял, что, наверное, сделал ошибку. И я звоню человеку, который этого самого Йоганнеса сопровождал, и говорю, вы знаете, только говорю, проявите снисходительность, потому что со мной в качестве...
У тебя с самого начала был карт-бланш.
В качестве звукорежиссера приедет вот девушка, которая там в рваных джинсах с татуировками на обеих руках. Ну, татуировки приличные, правда, но они все равно есть. Вот, проявите снисходительность. На что мне ответили, нет, вы знаете, ты знаешь, говорит, ничего страшного, не бойся, не бойся. Он как раз таких очень любит и уважает. раздражает, потому что эти люди, это обычные люди с принципиальной позицией. Если она такая, способна еще ехать на интервью, то это классно. И действительно, когда мы приехали...
Помарочка, да, то... если готова
поехать. А вдруг она сама не поедет к батюшке на интервью, кто ж ее знает. Вот, и действительно потом нам было сказано о том, что да, вот она похожа на мою дочку. Я сам только вот на этой неделе был в совершенно замечательной церкви. Коллеги, сейчас немножко, может быть, тоже в сторону увожу. В церкви, которая находится в Лос-Анджелесе, в Голливуде, буквально в 2-3 минутах ходьбы от, как это называется, Аллея звезд, да? Вот это вот безобразие, где у звезд...
Есть такая.
Да.
В чем вот... безобразие-то?
Ну, слушайте, ну идешь по звездам, идешь по именам, вот имя написано, а ты встаешь на него.
Какое-то прямо идолопоклонство, я не знаю даже.
Да-да-да-да-да-да.
Идешь по звезде Билли Грэма, например.
Вот типа того.
А у него тоже есть своя звезда?
Есть, да. Как у радиоведущего, кстати.
Как, а, понятно, просто мне интересно, как он так оказался там.
Ну, еще как оказался. Ну, слушай, человек, который встречался с большинством президентов Соединенных Штатов Америки, которые были при его... Да, со всеми, кто был при его жизни, по-моему. Вот, и вот там рядом церковь. Церковь буквально в 2 минутах ходьбы. Там такие, друзья мои, татуировки. Там такие, друзья мои, персонажи.
У служителей? Или...
У служителей тоже. Вот, я думаю, что, Ольга, ты бы на этом фоне бледно смотрелась. И люди все равно и приходят...
А, то есть мне есть над чем поработать еще, да? Хорошо.
Есть куда
стремиться. А можно мне вопрос, как с Ольгой, по поводу татуировок? А у вас татуировки прямо на самом видном месте на руках, да? То есть любой человек может эти татуировки увидеть. Или они где-то на запястьях, там, выше, под одеждой?
Нет, ну их можно скрыть одеждой при необходимости.
А как часто вы бывали в церкви? Нет, просто я спрашиваю. Нет, это еще не вопрос. Это
я плавно подбираюсь.
Нет, ну серьезно, как часто вы бывали в церкви вообще? На собраниях там или ради любопытства, на экскурсии, не знаю.
Раз-два, наверное, в жизни.
А какое-то давление вы ощущали там? Или косые взгляды на свои руки из-за того, что там татуировки? Ощущали вы там неудобство? Ну, такое реально неудобство, что на вас пялятся и, наверное, глубоко внутри себя осуждают, что зашла такая...
А мне вот не довелось этого узнать, я в длинных рубашках ходила.
А почему? То есть почему ты боялась или не хотела показывать, или что это было?
А я не хотела, наоборот, окружающим людям дискомфорт доставлять. Ну вот мне того, что они посмотрят на мои татуировки и подумают, что я какая-то неправильная.
И забьются сами. Зачем их портить? Лучше рубашку одеть длинную.
Вот действительно, вдруг они начнут страдать морально, еще и забьются потом.
С горя.
А как ты думал? Слушай, вопрос уже был, Влад, да? Или это был такой подход?
Ну, нет, все, вопрос, да, как она себя чувствовала в церкви и ощущала ли давление на себя из-за того, что она татуированная? Тогда я открою тайну, у меня тоже есть татуха, только на ноге. Я ее сделал там в 19 лет.
Опачки.
Да. Ой, я сказал это в прямом эфире.
Камин-аут.
Нет, ну ты в шортах в баптистскую церковь не ходишь.
Теперь уже
я
нет.
Нет, не хожу, я не хожу, да. Я, в принципе, хожу в шортах только дома и на пляже.
Я, кстати, тоже, не потому что боюсь кого-то обидеть, а просто мне неуютно и неудобно. Мне просто не нравится. Хотя я не думаю, что это какой-то особый показатель духовности.
Абсолютно никакой.
А, Оль, нет, как... да. Нет угрызения повода по совести по поводу шорт.
Оль, как ты думаешь, вот для представителей того круга, с которым ты общаешься, это рок-музыканты, это люди творческие, это люди яркие, вот чтобы они заинтересовались христианством, чтобы им захотелось общаться с христианами, какие должны быть эти христиане? Или это, в принципе, ну, исключено? Христианин, все, не наш круг, до свидания, иди отсюда.
А почему вы так жестко разделяете? Вот сейчас вообще обидно было. В смысле, рокеры и христиане? Да,
а сейчас за наших была обидно, да?
Я как раз и разделяю, чтобы это
обидно. Мне было обидно. Я вроде бы и рокеры, и христианин.
Это рокеры не люди, или христиане не люди, или как вообще?
Так я как раз и хотел тебя спровоцировать на реакцию, и оно получилось.
Нет... Тут дело не в том, какие должны быть христиане, или какие должны быть рокеры, или какие должны быть эти творческие, яркие люди. Дело не в том,
а
что
в
им как бы нравится.
А в чем, а Оля?
В том, что они все адекватные или неадекватные.
Адекватность...
Ну вот ты видишь человека, да, ты же не узнаешь сразу, там, христианин, он рокер. Ну, рокера хотя, может, еще узнаешь сразу.
Да,
ну,
его даже спрашивают.
Суть не в этом, да. Ты не знаешь, что у него внутри, во что он там верит, не верит. Ты просто общаешься с человеком. И почему бы не общаться вот не перестанешь же ты с ним разговаривать, потому что он скажет: а я вот православный, а я католик, все, все вот больше друг друга не знаем, ничего не разговариваем никогда.
То есть такие определения, как человек, например, о себе говорит: а я баптист, или там, я пятидесятник, вот тебя уже никак не смущают. У тебя нет вот этого внутреннего, то, что у людей, может быть, советского еще времени: ой, баптист, значит, сектант, вы там детей в жертву приносите.
Нет, конечно. Это, я не знаю, это какие-то предрассудки уже, мне кажется,
Ольга,
древние, да.
А вот на ваш взгляд, вообще, лично ваш опыт, количество неадекватных людей больше среди христиан или среди родственников?
А у меня среди христиан как-то поменьше круг общения.
Но, тем не менее, он же есть. Вот так, если взять, навскидку.
Так у него только на Тео все основано, нет? А тут все не такое.
Тогда будем откровенны, тем более.
А вот тут интереснее.
Что вы вот подразумеваете под неадекватными?
Ну, у всех свое восприятие неадекватности. Но, в принципе, то, что вам неудобно, да? Вот неудобно вам. Вот этот человек вызывает у вас дискомфорт среди рокеров, там, не знаю... И среди христиан. И либо не дискомфорт, а какую-то, ну, неприемлемость его поведения или чего-то еще. То, что вас достает, не знаю.
Ну, мне кажется, как-то 50 на 50. Вот чтобы
без скидки
вашим,
кому-либо,
нашим,
да?
У нас ведь еще одна проблема получается. И раз уж Оль, ты сегодня с нами, и мы беседуем на эти темы. Вот смотри. Нам хочется, и для нас важно рассказывать людям о нашей вере, рассказывать о том, что для нас самое главное, да, об отношениях со Христом, о том, что Бог для нас сделал. С другой стороны, нам не хочется, чтобы нам просто сказали: слушайте, вы неадекватные, и закрылись просто потому, что мы сделали что-то неадекватное. А у нас есть письма от слушателей, которые, например, пишут, говорят: ну я, говорит, стою на остановке, там мужик стоит, кавказец, пиво пьет, я решил ему сразу о Боге сказать, а он мне этой бутылкой пива по голове дал.
Слушайте, это реальная история?
Это реальное письмо из нашей редакционной почты. Я вот думаю, неадекватная здесь с какой стороны была? Возможно, в какой-то мере и с обеих. Так вот, да что нам делать как христианам, или что нам не делать, да, вот с твоей точки зрения, когда нам с одной стороны хочется рассказать, а с другой стороны все-таки отношения выстраивать важно.
Ну, важно же понимать, с кем вы выстраиваете эти отношения. Все-таки вот с кавказцем там на остановке, да?
С бутылкой, вряд ли.
Да, вот так лучше не делать. Перенимайте опыт из истории слушателей. Он может быть полезен. Вот.
Короче, слушайте Радио Теос.
И слушателей Радио Теос тоже слушайте.
Да, а мне еще показалось интересной вот какая мысль. Не всякий человек, современный человек, захочет прийти в церковь. И вот Йоханнес Раймер говорит о том, что мы на самом деле сначала все-таки как-то помогаем людям выстроить отношения с Богом, а потом уже на основании этих отношений люди собираются в церковь. Я-то вырос немножко в другом. Зачастую говорили так: слушай, давай я тебя приглашу в церковь, а в церкви тебе уже расскажу, что к чему. Угу. Чего, Анатолий?
Ну, интересная позиция.
Да, ну, я как бы...
Вспоминаю свою юность, наверное, просто.
Так, а ты как попал, Анатолий?
Да я как-то в бейсбол играл, доигрался.
То есть тебя не в церковь пригласили сначала?
Нет, просто мы общались с пастором как-то вот так, в неформальной беседе.
Пастор тоже играл в бейсбол?
С битыми и перчатками.
А. Пастор играл в бейсбол?
Да, представляете. Значит, в Казахстане там вообще мало кто играл в бейсбол.
Казахстан, пастор и бейсбол, это что-то вообще абсурдное.
Представляете, по-моему. А еще и канадец, вообще все прям вверх дном.
На следующей неделе, между прочим, в передаче «На пороге церкви», среди прочего, будет сюжет, внимание, про кулачный бой в православной церкви. Вам как это?
Это, мне кажется, логическое продолжение программы «100 вопросов атеиста».
Вот, так вот эта вот идея о том, что люди сначала приходят к Богу, а потом объединяются в церковь. Насколько я понимаю, Алексей, ты ведь пастор церкви, среди прочего, и у тебя тоже вот этот принцип. Все-таки сначала отношения с Богом, и по этому принципу, по этому критерию люди уже идут дальше.
Слушай, ну, мне, честно говоря, это кажется противопоставление очень искусственным, потому что... Я, честно говоря, даже не знаю. Вот ты мне когда рассказываешь там о своем баптистском опыте, я думаю, наверное, ты как-то совершенно в другом мире жил.
Что-то не понял.
Ну, потому что очень по-разному происходит у людей. Да, для многих есть много людей, которые... Точнее, немного, есть некий процент людей, которые там самостоятельно ищут, какие-то задают вопросы, там какие-то читают книжки, Это один вариант. И там что-то вот в этом в своих поисках они каким-то образом с Богом встречаются. А есть люди, которые, вот как то, что рассказал Толя, просто дружат. Да, дружат, общаются, видят, что ну, какие-то любопытные персонажи, да, вроде бы люди, которые в чем-то похожи, а в чем-то их жизнь является ну, несколько необычной. Есть желание понять причину этой необычности. И постепенно общаясь, тоже. Уже вот им через взаимоотношения приходит для себя к встрече с Богом. Поэтому происходит по-разному. Я думаю, что здесь так, я бы не стал именно на уровне как-то таких определений противопоставлять. Скорее здесь зависит от того, считаем ли мы себя как, ну, наверное, церковь, община там самыми лучшими, а все остальные там люди второго сорта. Это вот, это да, это плохо. Ну, это разрушает, прежде всего, тех людей, которые в этой общине находятся. Это да. А ну, во всем остальном, я думаю, могут быть просто очень разные подходы, разные модели, и опыт каждого человека уникален.
Ну и еще одна вещь, которую я здесь услышал, это вопрос о догматизме. Иногда действительно бывает так, что ну вот не хочется что-то продумывать, хочется, чтобы дали ответы. Как я преподавал в одном христианском учебном заведении, и мне студенты говорят: «Чего вы нам рассказываете три взгляда на проблему? Вы нам скажите, как правильно». И все тут.
Да, кстати, я хотел сказать, что догматизм – это не вопрос церковный, это вопрос вообще, в принципе, интеллектуальной лени. Я думаю, что большое количество людей, в принципе, догматично. То есть они усваивают какие-то параметры и никогда не бросают им вызов.
Так, да? Проще.
Так проще, да, так проще. Иногда, в принципе, это механизм самосохранения, потому что если обо всем будешь задавать вопросы, то свихнешься, мы все равно к чему-то, что-то просто принимаем, как оно есть, да, вот это. И просто человек не может вопрошать все. Да, но в вопросах мировоззрения, да, большинство людей очень догматичны. Просто есть некоторые догматы, которые люди усваивают вот через общество, да, в котором они живут. И эти догматы на самом деле кажутся очень незыблемыми. А есть люди, которые делают сознательный выбор в пользу каких-то догматов. И, на мой взгляд, эта позиция, она, по крайней мере, заслуживает больше уважения, потому что это
обдуманное
и результат каких-то поисков. Мы часто очень легко можем там указать пальцем, говорят, вот они там догматики, фанатики, они не хотят думать, именно потому что люди не похожи на нас, не анализируя самих себя, насколько наши убеждения продуманные, а не просто результат повторения каких-то прописных истин.
Ну, для вас, Алексей Анатольевич, как вы считаете, пастор, рэпер, это нарушение каких-то догм?
Да, вот я, честно говоря, для меня вообще весь этот разговор, он как-то такой странный. Для меня пастор, ну, что значит, почему не может быть? Почему пастор живой, нормальный человек, ему может нравиться рэп? Он может сам читать рэп, он может, не знаю, быть в татуировках, он может, не знаю, ездить на велосипеде, играть в бейсбол, не знаю, там, летать на дельтаплане. Uh-huh. То есть он не должен быть, не знаю, вором, убийцей, там, ну, подлецом. Вот этим, это несопоставимо с христианской верой.
Ну, смотрите, когда я задал вопросы перед этой передачей, повтор, который, кстати говоря, будет в 20:00 сегодня, можно послушать.
Вот правильно делаешь,
священника.
Лаконично,
про священника, пастора, рэпера. Люди говорят, я им задаю вопрос, нормально ли это пастор, да, пастор, священник, и снимающий клипы, читающий рэп. И люди говорят, нет, это ненормально, такого быть не должно.
Понимаешь, если бы эти люди при этом ходили в церковь, то я бы их ответ еще принял как удовлетворительный.
Так и те, кто для большинства людей тоже скажут так же.
Знаешь, для большинства людей в России, к сожалению, церковь – это музей. Это место, ты куда-то пришел, там, на иконы посмотреть или, ну, какую-то, так сказать, это, там, на какой-нибудь религиозный праздник. То есть, если это какая-то осмысленная позиция, то ты уже по-другому. Есть и православные священники очень разных увлечений. Там,
в том числе читающих рэп, между прочим.
От рэперов до киноактеров, там, и скейтбордистов, и все прочее. Да? То есть, на самом деле, если ну, любой человек, который хочет сломать стены, он воспринимается многими как некомфортный.
Ольга, вы еще здесь?
Конечно.
Ольга, скажите, пожалуйста, стали бы вы пастору, да? К церкви, как к пастору, если бы узнали, что он такой заядлый рэпер, снимающий клипы, выступающий на каких-то концертах, как рэпер именно.
То есть вы бы узнали, как ты бы узнала, как рэпер.
У него и
всего.
Так не было шансов, а тут еще и рэпер, да?
Слушайте, вот.
Молчание такое.
Я прямо озадачилась.
А давайте пока. В точку поставим.
Пока думает Оля, я другую штуку скажу. На самом деле, очень многие воспринимают рэперов как то, что. Но когда мы говорим рэп, мы сейчас видим вот какую-то культуру батловую, там еще что-то. То, что вот на поверхности есть, но вот они именно вряд ли как-то связаны с христианством, потому что там, ну, напрямую как бы есть, скажем так, агрессия друг по отношению к другу, есть нецензурная брань по отношению друг к другу, и, собственно, в этом-то и заключается, как бы взять верх за счет какой-то вот агрессивности. И вот, наверное, вот такое рэперство, наверное, заставляет их как-то, ну, задуматься, как это вообще совместимо. А из добрых рэперов кого мы знаем, кроме Карандаша? А вы его не знаете, поэтому...
А есть, например, феномен петербургского рэпа, да, который отличается...
Именно у вас, я напомню, именно у вас, VS Rap.
Да, Крэк там и прочие, да, то есть персонажи. То есть, в принципе, я думаю вообще, что самые серьезные тексты в современной музыке именно в рэпе.
Я поддерживаю, между прочим.
Именно там пишут больше, мне кажется, в последнее
именно
время.
Именно в Питере, именно в рэпе.
Не, ну вообще, в принципе, потому что это текстовая музыка, да. Действительно, есть очень глубокие, серьезные тексты, которые являются представителями, ну, настоящей высокой поэзии.
Так вот, мы как раз с Ольгой говорили перед эфиром о музыкальной группе, я пока не буду называть ее. Я все больше и больше понимаю, что надо этих ребят сюда пригласить. И Ольга как раз отметила, что там ведь не просто музыка, там и тексты, там и мировоззрение. То есть люди ищут, люди дают ответы. Опять вот в этом интервью это был момент. Правильные ответы, неправильные ответы, другой вопрос. Нравятся нам эти ответы, не нравятся, это еще один вопрос. Вот, но нет вот этой интеллектуальной лени. А есть реальное вот желание что-то найти, желание разобраться. Так что я думаю, что общего гораздо больше здесь, чем различий. Оль, притихла.
Все притихли. Мысль-то какая весомая.
Слушайте, давайте коротко пройдемся по эфирам следующей недели, потому что времени у нас действительно очень мало осталось. Там в формуле семьи такие темищи, что я прямо замолчу. Алексей, Ольга, Анатолий, расскажите, что там у нас будет.
Ну, в понедельник, почему несчастливые пары не разводятся, это, в общем...
Загадка пока.
Загадка, да, загадка. И, да. Ну, действительно, семейные отношения вещь сложная.
А почему такой голос грустный при этом?
А ну, как я так, ну, трагичность, несчастливые
пары. Так это его эфир же, насколько я понимаю.
А, вот почему.
Это не его эфир, они с женой ведут эфир.
Но, тем не менее, один...
Поэтому и грустный все с женой.
Я, можно сказать, на подтанцовках в нем.
Да. Прям как я на стадии плюс.
Вот. А во вторник...
Во так, вторник, ой. Я не знаю, кто ведет, но тема очень интересная. Заначка. Все за и против. Вот
Оля,
так вот.
Оля, ты есть заначка.
Я за. Я
хочу,
всегда...
хочу послушать про это.
Это у меня от отца. Взять конфетку какую-нибудь и заныкать, а потом ее достать. И вот этот вот вау-эффект, он всегда не заставляет прям ждать.
В среду необычайно актуальная тема для современности.
Можно ли сохранить семью, подолго живя в разных городах и странах?
Нет, возможно, это самая длинная тема в радио Теос. Возможно. Я ее буду еще оформлять, поэтому...
Специально для наших друзей Средней Азии, что ли? Или это...
Ты ее укротишь, что ли, потом?
Я несколько... Ну, это отдельная история, но, возможно, пока она претендует. В четверг будет взаимоотношение поколений в семье «Как сохранить мир». Вот.
Да, эпиграф тут очень загадочный. Как спастись от страха бытия и пустоты мира, которая вдруг заявила о себе.
Игорь писал название.
Я беру свои слова обратно. Вот это самое длинное. Но мне кажется, тут прям описание идет, а не название.
Как я могу помочь стать другому, если мне самому не на что опереться? Поговорим с Романом Семдяновым о самой загадочной пьесе 20 века и самой пугающей женщин книги.
Это
все было название, да. Это так описание. Что Толстой позавидует.
Игорь Попов, респект и уважуха из Питера.
Оля, какая самая пугающая женщин книга?
Женщин. Мне кажется, все, что связано с бизнесом.
Мне кажется, нет.
Это как бы не одна книга, это такое обобщенное.
Как вот эта книга великая называется? «Домострой» или как она? Вот она, самая пугающая книга женщину.
Да, кто ее читал?
Ну, все знают, что там что-то ужасное для женщины точно.
Наши студенты задали вопрос, а зачем читать Библию, если в ней куча нестыковок, противоречий, ну и всяких странностей? Я попросил их собрать нестыковки, противоречия и всякие странности. Посмотрим, что из этого будет в эфире «Читаем Библию вместе» во вторник.
Угу. Во вторник будет еще программа «Глас народа», которую веду я, и там будет Дариуш Харисимович, это отец католической церкви.
Францисканец.
Францисканский монах, угу, действующий, да. И будет передача, которая называется «Пять причин стать монахом».
Очень жизнерадостный человек, кстати.
Очень харизматичный человек.
Так по окончанию, может быть, монахов станет больше.
Так ведь у монахов тоже есть такой имидж, что они скучные, что они...
Вот францисканцы будете... его опровергают при каждой встрече.
Да, Дариуш тем более опровергает это.
А это те, которые сбривают сверху вот части, или это сейчас их не делают?
Все католики сбривают.
Вот послушай, задай вопросы.
Все, успеем только раскадровку еще представить, Алексей.
А в раскадровке мы поговорим о классическом фильме Льюиса Бенуэля «Назарин». Это тоже мы продолжаем серию фильмов на религиозную тематику различных известных режиссеров. И поговорим о экранизации знаменитого скандинавского детективщика Юнис Бё «Снеговик». Вот Люда очень хочет об этом фильме поговорить.
Коллеги, смотрели хоть что-нибудь из этого?
Я видел обложку.
«Снеговик» я видел обложку. Да и, скорее всего, увижу радиогостиной обложку.
Поэтому еще и не было возможности ни у кого посмотреть.
Да, я тут, кстати, посмотрел Blade Runner, вот новый. В Штатах как раз было.
Возможно, лучший фильм года. Возможно, так. Я так считаю.
У меня были сомнения по этому поводу. Ну ладно, это кому что, Алексей Власихин рассудит.
Уже рассудил.
Что сказал?
Слушайте раскадровку.
Фильм выложен у нас на странице. Фильм-то стоит смотреть?
ВКонтакте и Фейсбуке. Да, конечно.
Все, друзья мои. Студия Плюс. Алексей Власихин.
Олег Шевкун.
Анатолий Чепенко.
Ольга Монако.
Как сейчас. И Олег Шевкун.
Всем пока.
Все мы здесь. Всего доброго.
Всем пока.